Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 января 2014 года. Врата постижения мудрости. Книга Зоар. Предисловие. Статья 2. Точки. Пункт 121. И это является сутью замков, запирающих эти ворота. Ибо хотя все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем и отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия, выполнение Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедовано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь Творца всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения его мудрости. Вопрос. Что значит каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения его мудрости? Что такое противоречие? Ответ. Противоречие – это нечто, что ты можешь разрешить между тем и этим. Противоречие – это значит, что я не могу увидеть, не могу согласиться, не могу понять, как такое происходит в мире. Это не увязывается с его единственностью, с нет никого кроме него, с добрым и творящим добро. Это не стыкуется вместе. Я получаю удары с разных сторон, правильные или неправильные, мне неизвестно, я должен оправдать их все. Если бы мне было ясно, что это наказание, а за другое поведение я получил бы награду, еще куда ни шло. Но это не соответствует моей логике. Как сказано, праведник и плохо ему. Что можно сделать? Эти состояния называются противоречия. Противоречия в высшем управлении. Вопрос. Что же делает праведник, которому плохо? Ответ. Потому он и праведник, что оправдывает Творца, хотя ему плохо. Вопрос. Но ведь цель творения – насладить сотворенных. Чем это поможет, если ему плохо, и он оправдывает Творца? Ответ. Видимо, ему хорошо. Верно, что есть в нем зло. Верно, что из-за этого зла он страдает. Но также верно, что он оправдывает Творца, и потому он называется праведником. Из урока по книге Зоар. Предисловие. 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Разговор один на один. Любую проблему можно излечить с помощью нашего соединения между собой. Это становится ясно из анализа разбиения. Ведь до него существовало одно желание под одним экраном. Но из-за того, что оно захотело получить больше того, что было возможно ради отдачи, общая душа не смогла выдержать такого большого света и разбилась. Она рассыпалась на мелкие осколки частных желаний. К деньгам, власти, знаниям в каждом человеке. Все эти желания потеряли антиэгоистический экран, из-за которого нам было важно не конкретное наполнение в каждом частном желании, а ради кого мы работаем. Это намерение являлось одним общим экраном над всеми желаниями и свойствами, объединявшим их в одно целое. Но после того, как экран исчез, каждое желание, порыв, свойство стало жить само по себе и внутри одного человека. И главное, между всеми людьми. Поэтому мы ощущаем свое разобщение. Выходит, что ни один из нас не является плохим сам по себе. Все зло находится между нами, хотя и проявляется в таких формах, как будто это я плохой или другие. Но в действительности так раскрывается наше отторжение друг от друга. Внутри самого человека нет никакого зла. Зло – это сила нашей взаимной ненависти. Нужно постараться увидеть, что зло скрывается не в товарищах и не во мне самом, а только между нами. Если мы поднимемся над ним и соединимся, то исправим все это состояние. То есть моя задача – перевести то зло, которое я вижу в себе и в каждом из остальных, в проблему нашей неправильной связи. Поэтому мы должны воспринимать все личные свои проблемы и собственное осознание зла как наше общее раскрытие зла. Именно из этого мы сможем сформировать общую молитву и получить на нее ответ свыше, то есть исправить наш общий сосуд, восстановив его целостность и совершенство. Творец раскрывает нам зло таким способом, что немного сильнее подсвечивает нам сверху всем поровну. Но каждый из нас ощущает это свечение по-своему, и потому мы внизу должны объединиться между собой, чтобы тоже ответить Творцу, как один относительно Него одного, как будто это разговор один на один. Поэтому все личные недостатки и проблемы нужно воспринимать как наше одно общее зло. Это первый шаг к исправлению нашего сосуда. Из семинара «Единство». 19 января 2014 года.
Радиоверсия.
Изучение света из тьмы. Вопрос. Почему наш путь к постижению добра и совершенства должен идти через раскрытие своей злой, эгоистичной природы? А кроме того, мы сначала даже не понимаем, что это зло находится в нас, а видим его в других, пока наконец не переведем его на себя. Все недостатки, замеченные в других, это следствие моей собственной неисправности. Если я вижу в других плохие качества, это свидетельствует о том, что это зло всегда было во мне, и сейчас мне раскрылось. А мне нужно повернуть обвинение в свою сторону, то есть осознать, что это мой собственный недостаток, и исправить его в себе. Но почему Творец раскрывает мне зло именно в такой форме? Ответ. Если я готовлю себя с помощью окружения, учебы, учителя, первоисточников к тому, что нет никого кроме Творца, то все недостатки, увиденные в других, смогу немедленно приписать себе. Ведь сказано, что каждый судит в мере собственной неисправности. И тогда я смогу радоваться всем грешникам, раскрывающимся во мне. Если они раскрылись, это означает, что я способен их исправить и превратить в добрые качества за счет соединения с товарищами и нашей общей молитвы. Так я буду радоваться всему раскрывшемуся злу в других и в самом себе. Я не буду грызть себя за какие-то события и ошибки, сделанные в прошлом или в настоящее время. А тотчас же пойму, что все это проявилось для того, чтобы исправить зло. Все зависит только от нашего объединения, позволяющего удерживать каждого в правильном намерении, в правильном состоянии, чтобы я немедленно был готов воспринять любое раскрывающееся зло надлежащим образом. Получается, что все помехи, раскрытие зла во мне или других, допущенные ошибки и выяснение разбиения – являются средствами для продвижения. Ошибки – это не моя вина, а были посланы мне нарочно, чтобы помочь продвинуться. Творец создал все зло, эгоистическое начало. Мне же нужно лишь раскрыть его, изучить, потребовать исправления и наблюдать за тем, как Творец его исправляет. Из всех этих противоположных форм неисправленного зла и добра, в которое оно превратилось после исправления, на этом контрасте я изучаю свет из тьмы. Все зависит лишь от того, как мы подготовились к принятию всех плохих открытий в конструктивной, полезной форме. Надо только никогда не забывать, что все приходит от Творца для того, чтобы помочь нам достичь ощущения, что нет никого, кроме Него. Из семинара «Единство». 19 января 2014 года.
Радиоверсия.
Все ушли на конгресс. Перед нашим февральским конгрессом меня охватывает тревога. Ведь свыше нам дают работу, шанс, ответственность за души. Нам словно вкладывают их в руки. держите и ухаживайте. Столь драгоценная и великая забота. Творец желает раскрыться и ставить тебе условия. Ты должен отнестись к этому сосуду так же, как к нему. Ведь именно правильное сочетание всех частей этого сосуда, этой шхины, и создает форму Творца. Все эти желания, съезжающиеся со всех концов света, и есть та база, та территория, на которой он раскрывается. Они столько вкладывают, они все время с нами. Многие группы просто запирают свои центры и в полном составе прибывают на конгресс. И это возлагает на нас огромную ответственность. Дело не в организационной части, а в том, как нам сразу же охватить их, впитать их в себя и впитаться в них. Мы не принимаем их в гости, а взаимовключаемся с ними без различий, в совершенно новом общем состоянии, которого нет сейчас ни у нас, ни у них. Вложив гигантские усилия, они приезжают из самых дальних мест, заряженные небывалой мощью, и мы просто обязаны достичь нового состояния, такого единства, такого устремления к взаимной отдаче, в котором раскроется дающий. Вопрос. Если нам удастся раствориться друг в друге, включиться в общее огромное желание, это создаст мировой клин на новой ступени? Как не упустить шанс? Ведь вот она, реализация всего того, чего мы ждали всю жизнь. Ответ. Необходимо пробуждать друг друга, быть ответственными друг за друга. Каждый сейчас решает свою судьбу. Вопрос. Мы должны приобрести желание товарищей. Чем же заплатить за это? Ответ. Отказом от эгоизма. Больше нечем. Мы словно снимаем сердце скорлупу, чтобы прильнуть к товарищам, пока не почувствуем их желание как свое. Мы соединяем желания, устремленные на раскрытие Творца. Соединяем, ожидая света, возвращающего к источнику, силы, которая объединит нас, проявится в нас как сила отдачи. И тогда мы заструимся в свойстве отдачи. Теперь лишь из этого ощущения проистекают все наши дела. Мы чувствуем себя в море отдачи. Со всех сторон она охватывает нас теплом и нежно накладывает свои обязательства. Я отменяю себя, и тогда это свойство отдачи действует через меня. Но это только взаимовключение. А далее я должен расти в виде зародыша, подкрепляя свойства отдачи и своего эгоизма. Я словно спускаю в это море моторную лодку, желая усилить общее действие по отдаче, которое проявляется во мне на самой первой, начальной ступени света нефеш-денефеш. Присоединяясь к этому свойству по собственному желанию, я усиливаю его действие, что называется в 620 раз, на 125 духовных ступенях. И все это – результат моего участия, моих усилий в этом море отдачи, где я раскрываю себя как эмбрион в водах материнского лона. Сначала я отказываюсь от себя над растущим эгоистическим желанием, отменяю его, чтобы пребывать в отдаче, отождествлять себя с ней. И это активное действие, активное самоотречение, реализуемое над сопротивляющимся эгоизмом. Плоть, которой обрастает плод, вызывает это противостояние, и он словно формирует из себя свой собственный антиобраз. Вопрос. Как же достичь всего этого? Как обрести желание товарищей? Ответ. Верой выше знания. Я хочу, чтобы свойство отдачи царило во мне над всем моим чувством и разумом. Я уже сознаю, что не являюсь хозяином самому себе. Каждое мгновение жизни надо мной властвует то, что проявилось не по моей воле. Но есть и свобода воли. Я выбираю власть свойства отдачи. Я хочу, чтобы над всеми желаниями, которые раскрываются во мне, вызывая отторжение, безучастие и прочий негатив, царила она – отдача. Из урока по предисловию книги «Зоар». 19 января 2014 года. Радиоверсия. тебе решать. Вопрос. Если человек привык видеть нас только с экрана телевизора или компьютера, что переключит его на активную фазу и заставит приехать на февральский конгресс? Ведь ему хорошо и дома, даже если он согласен с тем, что слышит. Ответ. Безусловно, дома комфортнее. Здесь все зависит от твоего свободного выбора. Прежде всего, есть ли у тебя возможность приехать на конгресс? Если свыше все устроили так, что ответ положительный, если деньги, время, здоровье и прочие независящие от тебя условия представляют такую возможность, тогда ты обязан приехать. Другое дело, если тебя лишили возможности, скажем, купить билет. Наши товарищи съезжаются со всего мира, в том числе и самых далеких уголков. К примеру, дорога из Южной Америки или Австралии стоит огромных денег. Для некоторых это почти неподъемная сумма. И тем не менее, они прилетают. Здесь-то и проявляется свобода выбора. Если тебе предоставили возможность, а ты не приехал, тогда ты просто отвергаешь данный тебе Творцом шанс приблизиться к Нему, прибыть на встречу с Ним. Ведь сказано: «В народе своем я живу». Если же тебе не предоставляют такой возможности, если ставят непреодолимые препятствия, которые действительно от тебя не зависят, тогда такую же непосредственную связь тебе дадут и по ту сторону экрана. Но только при условии, если по определенным причинам именно так и должно быть. Так или иначе, анализ возложен на тебя. Я получил уже десятки писем с подобными вопросами и почти никому не отвечаю, ведь это свободный выбор человека. Он сам должен принять решение. Иногда бывают неразрешимые проблемы, как правило, медицинского характера. Тогда я беру на себя ответственность и посылаю ответ. Но в принципе, надо понимать, здесь-то и кроется свобода воли. Если ты можешь, то должен приехать. А если не способен, что ж, Творец устроил так, что сидя дома, ты получишь даже больше, чем при физическом участии. Возможно, внешнее впечатление от увиденного лично оказалось бы столь негативным, что отбросило бы тебя в сторону. Возможно, оно вошло бы в неразрешимое противоречие с твоими вкусами, привычками и так далее. Но в любом случае, человек должен принять решение сам. И ему стоит ухватиться за эту возможность, ведь сейчас он может сделать настоящий рывок на пути. Из урока по предисловию книги Зоар. 19 января 2014 года.
Радиоверсия.
Разглядеть в себе перемены. Бааль-Сулам. Предисловие книги Зоар. Пункт 32. В мере очищения получающего желания человек становится достойным и готовым получить 5 частей души, называемых наранхай. Они находятся в дающем желании и не смогут облачиться в его тело, пока в нем властвует эгоистическое желание, противоположное душе или хотя бы отличное от нее по свойствам. В человеке возникает новое желание, как при переходе от первой стадии ко второй, когда под воздействием света в себе творение меняется с получающего желания на дающее. Вот и здесь происходит то же самое, только эту трансформацию мы вызываем посредством окружающего света – Ормакив. В действительности различие между окружающим и внутренним светом условно и продиктовано субъективными ощущениями в сосуде – желание. В своем восприятии мы проводим различия, но на самом деле есть просто свет, и он действует в сосуде, вызывая ощущения, подобные переходу ко второй стадии, когда внезапно творение отказывается от получения. Подобно этому, сосуд законченного получающего желания, создавшегося в итоге нисхождения по духовным ступеням, решает стать дающим над этим желанием. С желанием как таковым ничего не поделаешь, но творение хочет отдавать поверх него. Вторая стадия не может устранить в себе первую и выстраивается над ней. Вот и в нас кроются все предыдущие ступени, поднимаясь над которыми мы создаем новую форму, обращенную на отдачу. Человек должен стараться разглядеть в себе эти перемены, должен желать и усиливать их посредством соединения с товарищами, подключаясь к свету через учебу и другие действия в группе. Из урока по предисловию книги «Зоар», 19 января 2014 года.
Радиоверсия.
Пожертвование. Наш мир кажется нам очень запутанным, хотя он устроен так, чтобы самым кратчайшим, удобным, добрым путем привести нас к раскрытию Творца. Но поскольку мы являемся эгоистами, противоположными Творцу по свойствам, то вынуждены постоянно запутываться и выяснять это противоречие, разрешать его, превращая в правильное состояние, и так делать шаг вперед. Это похоже на детскую игру, когда человеку завязывают глаза, раскручивают его, чтобы он запутался, а потом направляют в нужную сторону и отпускают. И он должен идти вслепую и найти нужную цель. Вот так же происходит с нами в каждый момент жизни, когда мы не понимаем, что происходит, запутываемся. Это ясно, что невозможно принять правильное решение своим разумом. И даже если мы решим действовать противоположно ему, то это тоже не поможет, потому что мы все равно будем принимать любое решение относительно своего эгоизма, за или против. Но у нас нет никакой возможности найти правильное решение в своем эгоизме. И потому единственное, что нам остается, идти с закрытыми глазами, чтобы кто-то направил нас. То есть я завязываю свои глаза и не хочу продвигаться ни в каком направлении по собственному выбору и оценкам. Мне нужен кто-то, задающий мне направление. Поэтому мне необходимо окружение и учитель. Только так возможно продвигаться. Выходит, что мое духовное продвижение на все 100% отдано в руки окружения. Окружение – это учитель, товарищи и свет, возвращающий к источнику, который производит все исправления после того, как я передал себя в руки группы и учителя. В итоге я должен соединиться с товарищами до такой степени, чтобы видеть в них шхину, присутствие Творца. Если я выхожу из себя и растворяюсь внутри общества, то вдруг вижу, что это не группа людей, как мне прежде казалось, а святая шхина. Выйдя из себя, я обнаруживаю, что весь мир является проявлением Творца, пребывающего внутри всех своих творений. Это то, что человек раскрывает в тот миг, когда готов завязать себе глаза и идти верой выше знания. Если я готов передать себя товарищу и пытаюсь это сделать, то этим покупаю его и достигаю соединения. Это действие называется пожертвование, трума, жертвой Творцу. Я совершаю ее для того, чтобы пробудить свойство отдачи и поставить ее во главе своего продвижения, выше своего ума, чувства, всех доводов эгоизма, которые тот каждый раз пытается представить рациональными. Тут все идет выше рациональной эгоистической логики. Из подготовки к уроку. 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Умнее ли мы древних людей? Мнение. Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии МГУ. Далеко не факт, что мы поумнели по сравнению с людьми верхнего палеолита, жившими 40-10 тысяч лет назад. Они были универсалами. Каждый кроманьонец знал, как сделать и как использовать все нужные орудия, как зажечь огонь, на кого можно охотиться, а от кого и как надо спасаться, что можно есть, а от чего будет болеть живот. Он был и строителем, и медиком, и историком, и охотником, и мастером на все руки. А ныне время специалистов. Каждый знает свою узкую задачу, но беспомощен в целом. Человечество стремительно превращается в муравейник. Это ли признак поумнения? Реплика. Мы не должны умнеть. Мы должны оценить свою беспомощность в эгоистическом отдалении друг от друга, чтобы поневоле устремиться к сотрудничеству, объединению, единению и раскрыть в полном единении высшее существование.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.